Итак, добрый вечер. Мы начинаем сегодняшнюю встречу. Если у вас какие-то вопросы по итогам прошлой встречи, может быть, что-то вам нужно было бы уточнить, пожалуйста. То есть вопросов нет, я так понял.
Есть небольшой вопрос.
А кто-то с микрофоном вот у вас, да?
Да.
Сейчас, да.
Небольшой вопрос. Вот на прошлом занятии вы давали такие рекомендации вот про душ, теплый и холодный, который не сразу перед сном, а когда приходишь с работы. Вот нормально, что потом вообще не можешь почти всю ночь спать.
Че еще раз?
Ну, нормально первое время, что потом... Не можешь спать всю ночь, почти до утра, часов до трех.
После чего?
После такого душа.
Какого душа?
Ну вот приходишь с работы, обливаешься теплой водой, потом холодной, а потом не можешь спать всю ночь. Это нормально первое время?
А во сколько вы с работы приходите?
Ну, как от вас приду, так...
Во сколько?
Отсюда. Как отсюда доеду от вас, так и прихожу я с работы.
Это порядка 10-11 часов, что ли?
Ну, около полдесятого, да.
А потом сразу спать ложитесь?
Нет.
Ну, через сколько ложитесь спать?
Ну, часа через, там, два.
Ну, тут все понятно, что-то непонятно. Просто вы настолько себя хорошо чувствуете, что даже уснуть не можете.
Ну, да. Ну, вообще весь хороший, спасибо.
Не, ну, просто как вы себя чувствуете после душа?
После вообще прекрасно. Действительно, весь груз там, который после работы, весь смывается. Но вот спать потом не можешь вообще.
Но здесь, знаете, просто все, что нужно, опять вот я хочу это пояснить, что вот в прошлый раз мы обсуждали такие некие общие принципы. И нужно поискать, как эти принципы применять. То есть нужен разум, не нужно это делать механически как-то. Потому что чему-то вы сможете сейчас следовать по своей ситуации, чему-то не сможете. Что касается вашего примера, ну просто... Обычно же вы домой раньше приезжаете, часов в 7, наверное, где-то, да?
Ну,
и все, то есть вот сейчас просто это немножко поздно получается. Естественно, что сознание все очищается, сразу хорошо становится, что-то делать хочется.
Да,
поэтому просто, ну, сейчас, может быть, не нужно делать душ. Сейчас-то что, после лекции же хорошо себя все равно чувствуете. Или, то есть вы меня пугаете, или я вас так загружаю настолько, что нужно все это смывать потом? Ну, то есть я говорил о холодной воде, прохладной после работы, потому что есть загруженность вот этими разными низкими энергиями, чтобы очиститься и просто более спокойно себя чувствовать. А после лекции зачем это делать? У нас это так, как душ такой. Разве нет? То есть здесь душ по-другому происходит. Поэтому, может быть, это не обязательно делать. То есть, смотрите, нужен разум. В применении любых знаний нужен разум какой-то. То есть, если вы замечаете такую особенность, не нужно это делать дальше. А то получится, знаете, что... Я сейчас помню, где-то я лет 5 или 6 назад, у меня встретилась одна заметка такая интересная. Один человек, он лет 15 назад... прочитал где-то в газете, что очень полезен морковный сок. Ну, потому что там очень много каротина, и каротин как там прославлялся, этот каротин. Что это очень такой полезный какой-то элемент. Вот, и он стал пить морковный сок по литру каждый день. То есть он морковку там покупал специально, выжимал из нее сок, и литр каждый день пил. В общем, с чем заметка-то была связана? Он помер. И вскрытие показало, что он умер от избытка каротина в крови. То есть вот так знания применять не нужно. Нужно держать обратную связь с жизнью. То есть нужно некое такое вот живое начало. А то знания станут таким топором, который зарубит же нас самих и всех наших близких. Вот. Угу. Спасибо. Что еще? Вот здесь хотели.
Каждое утро нужно мыться с мылом?
Нет, это, спасибо большое. Это настоящие вопросы на самом деле. Потому что это вопросы с платформы исследования, как это применять. То есть это означает, что вы реально думаете об этом и хотите это применять. Это очень здорово. На самом деле вот это самые настоящие вопросы. Ну, опять по логике, то есть то, что мы обсуждали в прошлый раз, что тело просто потное после ночи. Лучше смывать все это, то есть просто очищать кожу. Это более чистое будет состояние для тела. Вот. Но если теплая вода, в принципе, она тоже смывает, но мне кажется, все-таки более разумно мыло тоже использовать. Вот. То есть просто мы исходим из неких пониманий, смыслов, для чего мы это делаем. Вот он смысл. Кожа грязная, то есть всю ночь она работала, выделяя что-то. И нужно ее очистить, чтобы тело просто функционировало нормально.
Ну вот сегодня в воде очень много хлора содержится. И
где?
Утром... В воде.
В воде?
Да, очень много хлора. Утром, вечером. Вот что-то вы можете сказать по этому поводу? Может, какие-то рекомендации?
Тоже, видите, интересный вопрос, потому что у кого-то может быть аллергия на хлорку, чисто по коже. И в этом смысле вам нужно быть внимательным к этому. Ну, я, знаете, вот как-то вот я 10 лет уже омываюсь, что-то вроде нормально себя чувствую. Не знаю. То есть мы всегда в этом мире выбираем то направление, в котором мы меньше можем потерять. Потому что в этом мире все время будут потери. Здесь он исполнен недостатков. И поэтому нужно выбирать наименьшую потерю. То есть понятно, что это может быть менее благоприятно, чем омываться на озере Иссык-Куль. Вот. Но не омываться – это более неблагоприятно, чем не омываться. Вот и все. Вот. Но мы сегодня, вот 15 минут назад, приняли омовение в реке Казанки. Очень хорошо себя чувствую, хочу сказать. Очень хорошая вода. Очень интересно, что в древних текстах дается классификация чистоты воды чисто с энергетической точки зрения. И самое чистое омовение, которое сильнее всего очищает наше тонкое тело, ну просто очень сильное такое энергетическое очищение всего организма на всех уровнях, это омовение в океане. Ну, море также можно причислить к океану, хотя океан, видимо, все-таки как чем-то отличается от моря. Второе – это проточная река, то есть вода, которая с течением. Вот. Но, безусловно, в древних текстах там не упоминались реки, на которых стоят заводы один за другим. Но общий принцип мы обсуждаем. Далее идет классификация – это озеро, в которое впадают реки. Потом это пруд, в котором нет движения, то есть замкнутая некая вода. И, ну, очевидно, что вода из водопроводного крана, это не самая чистая вода. Недавно по телевидению была передача о воде, вот я не знаю, кто-то из вас смотрел. То есть вода – это очень необычная субстанция. Дело в том, что вода, она очень восприимчива к тончайшим каким-то таким вот энергетическим влияниям. Она буквально запоминает все это влияние энергетическое. Поэтому, если просто рядом с вами кто-то с низким сознанием или говорит какие-то некрасивые вещи, или просто плохо думает, это отражается на вас. Ваше тело состоит, сколько там, 70% из воды состоит. То есть оно сразу реагирует и запоминает это все. Вот, поэтому это тоже вот интересный такой момент. Но так или иначе, другой воды нет, которая, кроме как из крана течет, ну что делать? Но опять же, не омываться – это намного более неблагоприятно, чем омываться. Так это. Что еще, пожалуйста?
Раз речь зашла о воде, у меня вот какой вопрос. Надежда Семенова пропагандирует, или рекомендует, точнее, как бы кремний положить в воду с тем, чтобы...
Что положить в воду?
Кремний.
Кремень?
Кремний. Кремний.
А что это такое?
Ну, кремниевые пластины.
Я просто не очень слышу, потому что колонки не в мою сторону повернуты. Еще раз.
То есть в воду рекомендуют положить кремниевые пластины для зарядки, как бы для увеличения энергетики воды.
Я понял, да.
Сейчас понятно, да?
Да.
И как-то я ехал в вагоне с юга с врачами. Ну, они сказали, что у них есть знакомый химик, и, естественно, кремний не реагирует с водой. Ну, на это мне пришлось, отстаивая как бы свою точку зрения, сказать, что наша вода не H2O. Вот как вы думаете по этому поводу? То есть именно есть ли зарядка все-таки от кремния?
Ну, знаете, вот я честно вам скажу, вот я пока ничего не думаю по этому поводу, потому что я просто не знаю эту сферу. То есть я не знаю эту сферу. Я знаю, что, например, я говорил с врачами, они мне говорили, что на качество воды, на ее структуру очень хорошо влияют кораллы. Потому что кораллы, ну, это я не буду сейчас объяснять, в чем там технология, но суть в том, что эта вода становится очень полезной для нас. Потому что она проникает вглубь клеток, и она очищает все клетки на очень глубоком уровне. Вода, которую мы пьем, она вглубь клеток не проникает, то есть очень, очень мало проникает. Но вот в данном случае я говорю о коралле. Как влияет вот это вещество, которое вы назвали, я не знаю. То есть, ну, я не специалист в этой сфере.
Мне как-то попала в руки такая литература, то есть видеокассета. Там
можете чуть погромче говорить?
Там показывали воду, которую, ну, структуру воды, то есть вот эти клеточки, как снежинки. И просто если нет такой возможности там каких-то кораллов добавлять, можно просто прочитать молитву. То есть молитва тоже очищает.
Очень хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, что упомянули это. Это вот эта передача, которая была по телевидению, там ученые показывали, то есть они просто брали воду и просили разных духовных людей читать молитвы из разных традиций. Из христианства, из ислама, ну, самые разные традиции. И во всех случаях они фиксировали, что структура воды менялась. На тонком энергетическом уровне она принимала таких форму снежинок таких красивых. Вот. И потом там другие вибрации давались в воде. Например, поп-музыка, рок-музыка и какие-то ужасные структуры такие, вы знаете, паукообразные возникали. Это, кстати говоря, вот спасибо, что это упомянули, это буквально вот эта научная иллюстрация той темы, которую мы с вами обсуждали в прошлый раз, о качествах материальной природы, о разных энергетических уровнях. Собственно, рок-музыка, вот с этими ударами такими, бум-бум там и все такое, это вот этот вот тамос, низшая вот эта энергия, самая плотная такая материальная энергия. И, собственно, вода, она это фиксирует. Вот эта структура, она такая какая-то вся искаженная, какая-то такая темнота какая-то и все прочее. Молитва – это очень чистая вибрация, и какие-то очень такие органические, очень свободное какое-то такое пространство, красивое одновременно. Вот вам чисто научные просто примеры этого. То, что описывают мудрецы, которые в совершенстве знают тонкие материальные законы этой вселенной, и вот то, что подтверждает наука. Поэтому, так или иначе, вот во всех духовных традициях, если вы будете внимательно за ними смотреть, там, например, есть такие молитвы благодарности Богу перед тем, как принимается пища. Собственно, о чем идет речь? Пища очищается таким образом, она становится более чистой, более высокой. Это есть в христианстве, это есть в исламе, в самых разных традициях. Практикуйте, это нормальный чистый образ жизни, когда мы просто понимаем какие-то законные, правильные и действуем правильно в этом мире. Спасибо, да, что упомянули это. Что-то еще?
Я скажу.
А кто говорит? Я не вижу.
В течение суток весь хлор из воды улетучивается. То есть надо воду дать отстоять сутки и умывать сколько хочешь.
Вот это разум, пожалуйста. Если вам не нравится хлор, ну отстаивайте воду, действительно так. Просто убирайте ее или через фильтр пропускайте ее. Будет более чисто. Ну, я обычно это не делаю, как-то до сих пор жив вроде. Но тем не менее это более чисто, безусловно, это так. Хорошо, спасибо. Что-то такой большой интерес к воде вызвался. Я так думаю, может, какую-то водную тему нужно сегодня начать. Вот. И это связано с тем, что я искупался сейчас. Обычно сознание ведущего, оно влияет на аудиторию. Я в свое время проводил, ну, там разные такие есть техники, скажем, в том числе дыхательные техники психологии. И психологам известно, что вот какое сознание, какие проблемы у ведущего, такие обычные проблемы у всех его пациентов. Как на тонком уровне это транслируется. Вот. Ну, мне действительно хорошо, вот омовение нужно делать, да, я хочу. Итак, мы сегодня продолжим обсуждение той темы, которую начали вчера. Вчера мы обсуждали некие общие принципы. Не вчера, а в прошлый раз. Природа счастья, какова она, также вот эти различные уровни материальной энергии, как, иначе говоря, построить путь к счастью, выйти из этих низших энергий, войти в высшую, вот эту самую чистую материальную энергию, сатву, благость. Сегодня мы пообсуждаем дальше вот эту тему. Которая сегодня будет называться «Деятельность в благости». Так, деятельность в благости. Нас интересует именно этот вопрос сегодня. Как действовать в этом мире, вот, контактируя с этой самой чистой материальной энергией? Еще раз напомню, принцип очень простой, я даже его нарисую сейчас. Наше с вами тело, оно состоит из материальной энергии. И, как вы могли в прошлый раз заметить, по различным качествам, которые соответствуют вот этим различным уровням материальной энергии, мы можем заметить, что у нас есть немножко благости. Ну, благость – это вот номер один. Вот. Также у нас есть раджас – страсть. Ну, а все остальное – это обычно, это тамас. То есть у нас вот эти различные материальные энергии, они перемешаны в нашей личности. И в чем принцип развития личности, в чем он состоит? Да очень просто. Когда вы вот этот сектор благости правильными поступками в своей жизни увеличиваете. И таким образом автоматически уменьшаются две другие составляющие. Понимаете идею? То есть если мы в жизни больше контактируем с энергией благости, две остальные составляющие сами собой уменьшаются. А если... вы уж совсем хорошо наконтактировали, то вот примерно такая ситуация будет. Вот это все благость, а вот эти два других маленьких сектора совсем немножко. То есть этот принцип объясняется в Бхагавад-гите, что вот эти материальные энергии, они вытесняют друг друга. Что если вы начинаете развивать какую-то одну, то она сама собой вытесняет все остальные. Таков принцип. Поэтому очень важно всю свою жизнь построить вот именно в благости. И поэтому в прошлый раз мы обсуждали различные сферы нашей жизни, в которых мы можем увеличивать эту энергию благости. Во взаимоотношениях, в пище, в чистоте, в образе жизни, в квартире своей, ну и во всем остальном. То есть очень важно просто больше контактировать с благостью. Тогда сами собой вспомните, какие качества придут. Которые соответствуют этой энергии. Какие это качества? Это спокойствие, умиротворение, внутреннее ощущение гармонии, целостности, радости, осмысленности, понимания. Более того, канал интуиции раскроется. По секрету хочу сказать. А почему канал интуиции раскроется? Будем объяснять завтра. Или в понедельник. Ну, раскроется. Вот, сегодня мне хотелось бы, чтобы мы чуть-чуть продолжили говорить об этой теме дальше, деятельности благости. И я хочу еще некоторые такие принципы вот этой деятельности обозначить, с чем это связано. Эта деятельность прежде всего связана со знанием. Вот это ключевой фактор этой деятельности. Знание. Нужно как-то подчеркнуть это. Знание о чем? О законах мироздания. Знание. И именно это знание, оно по-настоящему позволяет нам достигать успеха. Мне хочется, чтобы мы сейчас нарисовали одну такую общую схему. Но, правда, прежде чем мы ее нарисуем, я хочу небольшую такую историю рассказать, которая будет иллюстрацией вот к этому объяснению, почему знание очень важно. Некая метафорическая история, хотя у нее есть некий конкретный такой исторический аналог. Но тем не менее, послушайте, плывет корабль, он совершает некий рейс по перевозке некого груза. И у капитана корабля есть некий договор о поставке груза, то есть в какой срок груз должен быть поставлен. И оговорены достаточно жесткое условие, что если задержка, то возникают такие-то штрафы, неустойка. Вот, корабль заходит, приближается к одному порту, и вдруг капитан своим опытным таким слухом улавливает, что двигатель начинает давать сбои. И он с ужасом понимает, что это какая-то старая поломка двигателя, которая вновь опять себя проявила. Итак, он начинает очень сильно беспокоиться, его беспокойства и оправданы, и, к сожалению, они сбываются, потому что как только капитан подходит уже к пристани и должен вот-вот причалиться, двигатель просто глохнет. Кое-как они причаливают к пристани. Суматоха, стресс у капитана, он вспоминает все эти штрафы, неустойки, что может быть. Срочным образом он отдает приказание своим помощникам, чтобы они искали корабельного какого-то там мастера, который умеет чинить эти двигатели. И так какой-то обзвон, справочники, телефоны, все быстрее, быстрее, быстрее. Наконец они находят какого-то человека, вызывают его срочным образом. Тот говорит, что придет. Они его ждут нервно. Через какое-то время он появляется. Спокойный, умиротворенный, в костюмчике, с маленьким чемоданчиком в руке. Это как капитан нервничает, пожалуйста, быстрее проходите, скорее, скорее, у нас время, пожалуйста, скорее приступайте к обязанностям. Тот спокойно его выслушивает, ставит свой чемоданчик и спокойно лезет туда, куда-то вот к этому мотору, начинает там что-то лазить, смотреть, минуты тикают, 10, 20, 40, час. Капитан просто уже на взводе. Сколько можно лазить? Надо чинить, а не лазить. В конце концов, тот вылазит, оттуда подходит такой же спокойный, никуда не торопится. Капитан еще больше злится в виде такого человека. Спокойно открывает свой чемоданчик, достает там такой, знаете, маленький молоточек. Берет его и опять идет туда, к этому двигателю. Там подлазит под какую-то трубку, что-то там как-то вот куда-то просовывает руку и три раза так потихонечку этим молоточком по этой трубе бьет так тык, 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 и двигатель чих-чих-чих-чих-чих начинает работать. Капитан счастлив необычайно. Человек такой же спокойный, умиротворенный, как будто с ним ничего не произошло, вылазит оттуда, из-под этого мотора, отряхивается спокойно. Капитан спрашивает его, благодарит его, чуть ли не обнимает и все остальное. Сколько мы вам должны, пожалуйста? Мы очень благодарны вам. Пожалуйста, выпишите счет, чтобы мы могли как-то расплатиться с вами и продолжить просто свой путь. Тот спокойно из своего внутреннего кармана достает записную книжечку, там что-то пишет, вырывает листочек и протягивает капитану. $10,000 за 3 удара молотком. Настроение капитана меняется. Представьте, пожалуйста, более подробную смету вашей работы. Человек также спокойно берет этот листочек, кладет себе его на блокнот, что-то там дописывает и опять отдает капитану. Капитан читает. За 3 удара молоточком $1. За знание, где ударить, $9,999. Итак, вот эта деятельность в благости. Если у нас есть знания, мы можем быть очень эффективными в мире, в любой сфере, в воспитании детей, во взаимоотношениях в семье, в зарабатывании денег, в лечении себя, своего организма от болезней и все прочее. Просто подумайте, насколько вы эффективны, например, в лечении своего организма. Насколько? Мне одна женщина рассказывала, что вот она была на тренинге на психологическом, двухдневном. У нее была определенная проблема, связанная с внутренним кровотечением. Мы делали просто одно психологическое упражнение, и в ходе этого упражнения она сразу почувствовала, как что-то внутреннее изменилось. Хотя это кровотечение, оно достаточно долго уже было. Оно закончилось, все, его больше нету, понимаете? Просто нету, без всяких медикаментов, и ничего остального. Есть некие принципы. Если мы их знаем, мы можем быть очень эффективными в любой сфере деятельности. Я могу привести пример, скажем, бизнеса. Что такое правильный бизнес с точки зрения, опять, эффективности? Тонкий материальный закон, который привлекает энергию процветания в нашу жизнь, связан с нашей открытостью, с тем, что мы умеем отдавать, а не брать, как иногда люди думают. Иногда люди думают, что чем более жадный человек, тем более он может быть богатым. Совершенно неправильное. Потому что жадность перекрывает канал, по которому энергия процветания приходит в эту жизнь. Она сейчас течет его в жизнь, но не жадность причиной этого, а прошлые его заслуги, когда он был очень открытым, когда он делал какие-то пожертвования, благотворительностью занимался. Это описывают мудрецы. Еще раз. Энергия процветания на санскрите называется... Лакшми. И Лакшми – это божественная энергия. Буквально так она описывается в древних трактатах. Если мы божественную энергию присваиваем себе, считаем ее моей собственностью, то мы нарушаем законы мироздания фундаментальные, потому что божественная энергия не может принадлежать нам. Она принадлежит Богу, а не нам. Поэтому мудрецы описывают, что эта энергия начинает течь очень широко в жизнь человека, когда он открыт, когда он является проводником этой энергии, когда он умеет отдавать эту энергию, правильно ее применять в мире. Поэтому очень важно иметь вот это чистое такое сознание открытости, широты, благотворительности. Я читал описание... Как один духовный учитель, он рассказывал своему ученику прошлую жизнь Джона Леннона, этого великого английского музыканта. В прошлой жизни он жил в Индии, он был очень богатым музыкантом, опять же, очень таким искусным музыкантом. И он занимался очень активно благотворительностью. То есть жертвовал на разные программы, жертвовал на строительство храмов и все прочее. Вот такая прошлая жизнь была. Теперь посмотрите, что происходит в этой жизни. Итак, вот эта четверка английских музыкантов, которые собираются там где-то в подвалах Лондона, просто играют. На самом деле, ту музыку, которую они играли, в то время играли разные группы. Это была некая волна. Но что-то вдруг случается, и они просто идут, вот знаете, вот, то есть буквально там несколько месяцев какие-то вот раскручивается это все, и мировые турне, и все, и Битлз известны на весь мир. Что произошло? Это ли их усилия? Нет. Потому что еще раз хочу сказать, что были разные группы, которые не меньшие усилия прилагали в подобных каких-то направлениях музыкальных. Но почему именно эта четверка пошла на этом гребне как бы успеха? Потому что были вот эти вот тонкие энергии по закону судьбы, которые они создали в прошлой жизни. Каждый из этих четырех. Это богатство неимоверное свалилось на них. Почему? Потому что раньше они правильно действовали. Они вот эту энергию процветания привлекли в свою жизнь вот этой открытостью, щедростью. Ну и так далее. Вот это экологичный бизнес. Экологичный бизнес всегда связан вот с этой чистотой. Когда человек, он применяет деньги, богатство, которое имеет, ради служения другим. Вы можете со мной не согласиться, я приведу вам просто еще несколько фактов. Мы сегодня были в музее ислама, вот в Кремле. Там разные суры из Корана приводятся, я обратил внимание на... Я просто очень внимательно читал, мне было очень интересно, я поразился, насколько в Коране дается знание, собственно, вот о законе судьбы, как он действует в самых разных сферах. И, например, относительно бизнеса, там было такое интересное замечание. Я не помню сейчас номер этой суры, но я просто вот общий смысл хочу передать. Там говорилось о том, что если человек, он берет у других имущество, и вот как бы вот это имущество использует вот в этом ростовщичестве, да, это называется ростовщичество. То есть наживаться на других вот таким образом. Там говорится, что Аллаху это не угодно, что это не принесет блага этому человеку. Это об этом-то и речь, что бизнес должен быть чистый, понимаете? То есть на ростовщичестве можно заработать сейчас. Вот на ближайшие 10-15 лет можно увидеть эту перспективу, что у меня вырастет капитал. Но в силу того, что нарушается тонкий энергетический закон, потом придет бедность. Может быть, она уже настигнет в этой жизни, к концу жизни, а может быть, в следующей. Это неблагоприятный бизнес. Потому что он используется на страдании других людей. То есть, вот эти принципы. Еще раз мы возвращаемся к этой теме. Есть экология успеха, есть определенные тонкие энергетические законы. И если мы их не знаем, мы будем все время их нарушать. Мне один астролог рассказывал, что он делал гороскопы чиновникам в одной, высшим чиновникам в одной республике в СНГ. И он удивился как бы вот этим гороскопам, потому что по этим гороскопам это были очень благочестивые люди. То есть буквально по их гороскопам получалось так, что на несколько жизней вперед им успех просто обеспечен. Вот эта карьера, деньги очень большие, положение в обществе, власть. Просто по гороскопу это было задано, на несколько жизней вперед. И, собственно, так у них в жизни и было. Они ничего особенного не делали, но они оказались на вершине вот там где-то, социальные вот эти структуры, да? Почему? Потому что совершали правильные поступки раньше. Вот это благочестие какое-то было, щедрость. Но в чем проблема их была? В том, что некоторые из них вели очень неблагочестивый образ жизни сейчас. Это означает, что вот это богатство кармическое, которое они накопили, они просто проматывали в этой жизни. Это означает, что когда-то это закончится. Очень важно создавать свое будущее все время. Это принципиально важно. Правильными поступками в этом мире все время создавать свое будущее. Если женщина сейчас одинока, к примеру, о чем это говорит? Это говорит о том, что она противостоит своей женской природе. Мы говорили об этом в прошлый раз. Нет ни одной одинокой птицы в мире, потому что птицы и животные не противостоят своей природе. Но женщины, например, противостоят часто своей природе. Какие-то мужские качества, вот эта независимость, эмансипация, и что? Она остается одинокой. Важно учить этот урок, тогда изменится эта кармическая ситуация. То же самое можно сказать про мужчин. Почему мужчины иногда неуспешны в жизни? Потому что они не склонны брать ответственность. Потому что не культивируют эти сильные мужские качества. Поэтому мало чего добиваются в жизни. Не про всех, естественно, идет разговор, но я как в качестве примеров. То есть важно понимать свое предназначение, свою природу и действовать правильно в этом мироздании в соответствии с теми законами, как оно устроено. Я приведу еще один интересный факт по поводу того же процветания, например, потому что это тема, которая людей сейчас интересует очень. Например, в лунном календаре, я не знаю, вот если кто-то из вас немножко изучает астрологию, есть такие различные дни, и каждый день по лунному календарю он несет свою энергетическую характеристику, свои качества. Так вот, в течение лунного дня как минимум есть два дня, это так называемые двадаши, двенадцатый день после новолуния или полнолуния, два даши. Даши значит 10, 2 это 2, 12 день. Так вот, Брахмагупта, один из таких авторитетов в этой сфере, он писал в одном своем трактате, что тот, кто не культивирует щедрость в этот день, он просто безумец. Потому что если вы просто щедрые в этот день, вы получаете очень мощный отклик по судьбе. Вот этого процветания, как бы, вот этой энергии, которая будет входить в вашу жизнь, вот этой щедрости, открытости, дарить подарки, делать какие-то пожертвования. То есть как-то так устроен космос, понимаете? В нем есть определенные закономерности. Он не некое безличное пространство, в котором я могу жить так, как я хочу. И раньше, на самом деле, люди были очень внимательными вот, ко всем этим вещам. Обратите внимание, что раньше в центре общества кто, собственно, был? В Индии, в Ведах, вот это называется брахманы или святые. В христианстве это называется как? Волхвы. Вот это в Евангелии упоминается. Волхвы – это тоже ученые люди, мудрецы, иначе говоря. То есть всегда в центре общества раньше были ученые люди, которые знали законы мироздания. И цари, и все остальные, они шли к ним на поклон и спрашивали их совета. Как правильно действовать, как совершить этот или тот поступок. Даже детей нужно правильно зачинать. Потому что в зависимости от того, как мы зачинаем ребенка, к нам придет или очень неблагочестивая душа, или очень благочестивая личность. И это определяет родители. В зависимости от того, они знают эту науку или не знают. Есть наука, как правильно зачинать детей. Вот есть такое открытие. Сейчас люди думают, что просто нужно заниматься неким удовлетворением своих собственных чувств, а дети – это побочный продукт всего этого. Иногда они не вовремя появляются, поэтому нужно их просто убивать там и все прочее. Ну, что это такое вообще? Это дикость просто. Какое-то варварство совершенное. Ну, так или иначе, давайте понимать, что мир как-то устроен. Вот. Вот, собственно, что мне хотелось сказать в качестве комментариев вот к прошлой теме. Определенные принципы, которые нужно знать. К слову сказать, ближайшие два дыши будут в воскресенье. По секрету. Никому, пожалуйста, не говорите. Мы с вами сейчас, чтобы обобщать весь материал, с которым мы с вами работаем, нарисуем структуру личности. Мы постепенно к ней подходили. И давайте сейчас весь этот материал как-то проявим так более явно. Чтобы все то, что мы с вами обсуждали, оно как-то у нас структурировалось, такую общую схему. Итак, структура личности. Самый низший уровень нашей личности он состоит из этого грубого материального тела. Вот. По большому счету, все наше тело – это комок чувств. Есть 5 органов чувств. Какие? Так, это зрение. Это интересный феномен современной цивилизации. Обычно все время вначале называется зрение. Сейчас люди думают глазами. А дальше потом. Слух. Что потом? Ну, не важно, что потом, то есть просто все перечисляйте. Осязание. У меня не умещается, я буду меньше рисовать. Обоняние. И что еще? Боже мой, как это я неплохо расположил. Вкус. Ужас какой. Ну, так или иначе, это 5 органов чувств. Они одинаковые все. Пожалуйста, имейте это в виду. Вот, собственно, наше тело, оно представляет вот из себя вот эти вот органы чувств. Смотрите, тело это полностью все осязает, язык, вкус, глаза смотрят, уши слушают. Вот. Но, к сожалению, вся традиционная наука останавливается вот на этом уровне. И больше, по большому счету, ничего в личности не знает, к сожалению. Поэтому мы так неэффективны в лечении болезней, как психологических, так и физических, к слову сказать, и во всем остальном. Что выше чувств? Есть следующая структура, более тонкая. Какая? Это манас или ум. Это более тонкая структура. И все наши чувства, они связаны с умом. Ну вот психология, кстати говоря, ум знает. Она знает, как функционирует ум. Мудрецы описывают, что ум функционирует в двух основных режимах. Он принимает и он отвергает. Итак, что же он принимает? Вот то, что нравится чувствам, ум принимает, он соглашается с этим. То, что не нравится чувствам, он отвергает. Вот так функционирует ум. И, к сожалению, люди очень часто живут вот на этой платформе ума. Что это за жизнь? Это то, что в античной философии называлось гедонизм. Означает «делай то, что тебе нравится». принципе, это правильный принцип. Но просто нужно понять, на каком уровне должно нравиться. Если нравится на уровне чувств, то это просто животный образ жизни. Я приведу простой пример. Допустим, мать спит ночью и вдруг слышит крик своего маленького ребенка грудного. Он проснулся и ночью кричит. И так холодно, вставать не хочется, чувствам не нравится. И мать просто идет на поводу своих чувств и не встает к нему. И что? Ничего хорошего. Ни для ребенка, ни для матери. Потому что мать разрушает себя как личность, она не исполняет свое предназначение. Просто не исполняет. Поэтому очень важно не жить на уровне ума. Должно быть что-то более высокое. Мать понимает, что она просто должна встать. Она не обращает внимания на чувства, и она встает, она идет. То есть, иначе говоря, есть более высокая какая-то структура внутри нас, которая более, может дать нам более правильное руководство в нашем поведении. Что это за структура? Это структура разума, да. Так, это разум. На санскрите это называется будхи. Разум. Это структура высшего ума. Вот. Разум – это система ценностей, это мировоззрение. Вот, собственно, это мировоззрение, эти ценности, которые, допустим, есть у этой женщины, они и заставляют ее вставать. Разум – очень важная структура. Мы немножко обсудим чуть попозже это. Но сейчас пока давайте просто поймем, что он состоит из системы ценностей. Вот. А что выше разума? Очень интересно. Что выше разума? По-разному можно все это нарисовать, но так или иначе, давайте возьмем одно из описаний, которое есть в одном трактате. Аханкара или ложное эго. Ложное эго. Вот гордость, эгоизм исходит отсюда. Но выше вот действительно находится я или душа. Что же у нас опять места не осталось? Почему так все время получается? А что выше души? Выше души находится высшая истина. Или Бог. Вот, собственно, вся структура личности. То, как описывают мудрецы. Зачем мы с вами это все нарисовали? Чтобы понять... что путь к самому себе, к душе, он идет вот сквозь все эти оболочки. И если наша с вами жизнь, она проходит только вот на этом уровне, на уровне чувств, ешь, пей, наслаждайся, то мы самих себя не обретаем. И значит, счастья нам не видать. Благость состоит в том, что я имею знание о самом себе, поэтому я знаю, что мне нужно, каковы мои потребности, понимаете? Потому что если человек фиксирует свои потребности вот только на этом уровне, уровне чувств, он никогда счастливым не станет. Но человек, который имеет знание о самом себе, он понимает, что есть также и потребности вот на этом уровне, на духовном уровне. И поэтому он будет что-то делать в жизни, чтобы эти потребности реализовать. Очень интересно... Очень интересно, что один американский психолог Абрахам Маслоу, его имя, он составил структуру потребностей. И у него очень интересная схема. Он говорит, что низший уровень наших потребностей – это как раз уровень вот тех самых чувств. Он не знает, не знал всю эту структуру, но чисто вот экспериментальным таким опытным путем он сформулировал вот эту свою такую пирамиду потребностей. Эта пирамида потребностей вошла во все учебники по психологии сейчас. Это классика психологии. Абрахам Маслоу. Итак, самый низший уровень потребностей – это физические потребности. Но я не буду здесь писать, просто вот можете сами подписывать. Физические потребности. Это потребность в пище, естественно, потребность в сне. Ну, в самом общем случае есть четыре основные физические потребности. Еда, сон, секс и оборона. Защита, иначе говоря. Чтобы выжить в этом мире, нужно себя защищать иногда. То есть каждое живое существо борется за самосохранение себя. Вот четыре основные потребности. Дальше, что интересно пишет Маслоу в своих трудах. Он пишет, что когда вот эти потребности удовлетворены, то само собой в личности актуализируются другие потребности, более тонкие. Само собой это происходит, понимаете? Здесь мы удовлетворили, и само собой раскрываются более глубокие планы личности. Следующий план потребностей – это потребность… А вот кто знает структуру Маслоу? Пожалуйста, очень интересно, что вы помните. Нет, это позже. Сначала безопасность. Безопасность. Здесь физические потребности. То есть мы хотим какой-то стабильности, заметьте. У нас есть уже деньги, все чувства удовлетворены, но мы хотим стабильности, мы хотим надежности, мы хотим быть уверенными, что это не закончится завтра. Вот само собой возникает потребность, мы ищем как бы свое место в мире там, где эта потребность будет удовлетворена. Вот деньги в швейцарский банк какой-то вкладываем или переезжаем куда-то в какую-то другую квартиру. Ну так или иначе, вот эта потребность актуализируется. Мы начинаем мыслить в таких категориях. Поэтому бизнесмены идут в политику, чтобы обезопасить свой бизнес. Когда эта потребность удовлетворена, сама собой внутри нас актуализируется следующая потребность. Это то, что вы назвали. Маслоу называет эту потребность причастность. Причастность. Что такое причастность? Причастность – это уже не физические потребности. Вот первые два уровня – это относится к уровню чувств. Потому что там тоже эта потребность безопасности есть. Это все уровень чувств, это все здесь. Но потребность причастности – она уже вот здесь, на уровне ума. Что такое причастность? Я хочу быть членом какого-то коллектива. Я хочу знать, что меня ценят и уважают. Понимаете? Вот это уже более тонкие планы личности начинают проявлять себя. То есть оказывается, что внутри нас это очень важная составляющая. Что если она не удовлетворена, мы целостно себя чувствовать не можем. Итак, смотрите, обратите внимание, это очевидно. Что нам нужно иметь какое-то уважение в жизни. Понимаете, причастность к чему? К какому-то коллективу, где себя ценят как личность. У меня в свое время был контракт с одним техническим университетом. Я там провел, ну, может быть, 6 или 7 тренингов в течение 2 или 3 лет для аспирантов. И это были годы вот той самой перестройки, когда все это рушилось, и... Ну, это были достаточно дорогие такие контракты. Для университета это точно совершенно дорогие контракты были. Но, тем не менее, на около 3 лет они сохраняли договорные отношения со мной. Почему? Потому что они обнаружили, что исчезла текучка с аспирантуры. Там была очень маленькая стипендия. И если вы помните это время, научные кадры тогда уходили из университетов. Они шли в какие-то фирмы, в кооперативы, в дворники, на базар. Да? И университет заметил, что студенты-аспиранты перестают уходить. Хотя зарплата осталась та же самая, практически никаких перспектив финансовых. Но тем не менее, почему-то текучка исчезла. Почему? Потому что эти тренинги формировали очень сильные коллективы такие. То есть люди начинали ценить отношения друг с другом. Просто им нравилось это общение. И они ради этой ценности, они пренебрегали всем остальным. Для них это было очень значимо. Так или иначе, вот план этой личности, который где-то находится на уровне ума и разума, где-то между этим потребность причастности. Но дальше, зачем мы все это затеяли? Маслоу очень мудрый человек, потому что он заметил, опять чисто опытным путем, что когда вот эти предыдущие потребности удовлетворены, то сама собой в личности актуализируется более тонкая наша потребность. Как вам кажется, какая? А? Творчество и сам. Он называет это самореализация. Самореализация. Вот это самая высшая потребность по его схеме. И опять, если мы с вами смотрим на нашу схему, мы можем понять, что это на самом деле где-то включается вот очень мощный вот этот уровень будхи, разума. То что такое самореализация? Самореализация означает, у меня есть какие-то ценности, и я просто хочу их реализовать в мире. Я перестаю приспосабливаться к жизни. Понимаете, бороться за жизнь. Вот просто вот сражаться за тот кусок хлеба, который мне дается. Или чтобы сохранить место в коллективе, или сохранить свои деньги. Вот перестаю на этих уровнях как бы жить. Меня начинает интересовать уровень самореализации, это уровень разума. Я реализую свои личные ценности в мире. Зачем я про это все говорю на самом деле? Потому что Маслоу очень интересную вещь отмечает. Он говорит, что счастье или вкус жизни, он возрастает по мере того, как мы переходим на более тонкий план своих потребностей. Счастье, удовлетворенность, вкус. Можно разные слова здесь употребить. То есть, иначе говоря, чем более тонкий уровень своих потребностей вы реализуете, тем более счастливым вы становитесь. Такое идет возрастание. Поэтому, если мы с вами хотим быть счастливыми, нужно знать эту схему личности. Единственное, что стоит спросить сейчас, это вот о чем. А почему, собственно, вот это счастье, оно становится все сильнее и сильнее, когда мы идем все тоньше и тоньше, на более тонкие и тонкие свои потребности. Как вам кажется? Почему? Потому что счастье – это природа души, ананда. Мы с вами это в прошлый раз писали. Это качество души. И поэтому, чем на более близкое к душе тело мы выходим, тем больше счастья становится. Так, смотрите, ум ближе к душе, чем чувство, разум еще ближе. Поэтому, если мы реализуем потребности вот на этих более тонких уровнях, счастье становится больше, потому что более близко к душе, просто-напросто. Вот, здесь много разных вопросов интересных возникает. Я, например, хочу рассказать вам, послушайте, пожалуйста, внимательно, как вами манипулирует реклама. Это очень интересный механизм. На самом деле, это толком даже не понимают вот эти вот рекламщики, которые это делают, но они очень хорошо это используют, по крайней мере. Даже не зная всего этого, но нашли это опытным путем. Так, смотрите, по схеме удовлетворение на уровне ума выше, чем удовлетворенность на уровне чувств. И теперь, какое отношение это имеет к рекламе? Допустим, вы приходите в магазин, там стоят разные пачки молока. Причем молоко все хорошее. Ну, один и тот же процент жирности, ну, все условия соблюдены. Но на одном молоке вы поворачиваете упаковку и читаете. Это молоко было собрано с коров, которые паслись на лугах, которые раньше принадлежали царской семье. Скажите, пожалуйста, какое молоко вы купите? При всех равных условиях. Ну, вот все уже так, я заметил, просто сейчас движения очень интересные были, как все так, разные люди просто как-то так приосанились, вот так покомфортнее сели, потому что, ну, пьем же молоко, которое сдоено с коров, которые раньше паслись на лугах, принадлежащих царской семье. Нужно как-то иначе просто сесть даже. Вот замечаете, что приятно такое молоко пить? На уровне чувств одни и те же ощущения, но здесь включается очень сильно ум, потому что ум, он вот эти вот образы, идеи для него очень важны. Понимаете, можно чем-то погордиться, не просто молоко пью, Вот можно сесть, соответственно, как царь сидел. Вот. И сразу какая-то такая самодостаточность больше возникает. Ну, вот такой вкус жизни. Вот это удовольствие очень тонкое. Оно приносит нам счастье больше, чем просто, знаете, вот наслаждать свои грубые чувства. Понимаете идею? Вот. Вот поэтому будьте внимательны. Не попадайтесь. Кто знает, что это за луга вообще? И что на них там сейчас происходит, на этих лугах? Нужно же проверить. Это раньше тогда было, может быть, хорошо. Но ум возбудился, и все, нам сложно уже избежать. Так, теперь, что же все-таки, до чего Маслоу не дошел немножко? Как вам кажется, вот по этой схеме? Да, до ложного эго он не дошел. Но мы не будем подробно это разбирать, потому что здесь немножко такие тонкие философские вещи. Давайте упростим немножко ситуацию и скажем, что он не дошел до души. Ну хотя давайте уж, раз ложное эго нарисовали, что-то скажем о нем. На самом деле счастье на уровне ложного эго намного выше, чем счастье, которое было ниже. На уровне разума, ума и все прочее. Это то, собственно, к чему ведет буддизм, к слову сказать. Но это немножко сложный философский вопрос, вот не хотелось мне его начинать. Не буду начинать, но не так важно. Давайте пропустим это сложно все, все попроще нужно. Душа, реализация души. Это, собственно, то, вот это вот острие вот этого, вот этой пирамиды потребностей, которую нарисовал Маслоу, вот здесь начинается очень большое счастье, когда человек реализует себя в жизни как душа. И вот задайте себе один очень интересный вопрос. А что вы делаете в жизни, чтобы реализовать себя как душа? Что? Мы хотим счастья, но мы никогда толком не разбирались, а как мы вообще устроены, какие уровни счастья могут быть, так как же мы можем стать счастливыми. Мы просто стихийно действуем вот на этой платформе. Помните, мы с вами в прошлый раз рисовали, что есть две концепции счастья. Первая концепция счастья – это какая? Она связана с чем? С обладанием внешними вещами. То есть буквально это если нарисовать схему, опять давайте вернемся, потому что это тоже важно понимать все. Мы душа, и мы покрыты материальной оболочкой грубого и тонкого тела. Так вот, первая концепция счастья связана с тем, что нужно обладать какими-то объектами. Вот ориентация на внешний мир. Вот этим обладать объектом, вот этим объектом обладать, вот этим объектом обладать и дальше. Но я, по-моему, приводил уже это интересное исследование, я уж не помню, что у нас так курс как-то идет уже, бесконечность просто идет. Я уже во всех речках сумел перекупаться здесь почти. Было исследование очень интересное в мире по уровню счастья в разных странах. Я рассказывал это, нет? 173, по-моему, страны были исследованы социологами по уровню счастья людей, которые в них живут. Так вот, концепция счастья – обладать чем-то. Есть одна страна в мире, которая сильнее всего реализовала эту концепцию. Это Соединенные Штаты Америки. Потому что вот там люди обладают всем, чем только можно. Уровень процветания очень высокий. Но знаете, какое место заняли Соединенные Штаты вот в этом исследовании по уровню счастья людей? Я не помню точно, это или 162-е, или 163-е место. Вы можете это себе представить? Итак, вот она ложная концепция счастья, когда я думаю, что чем большими вещами я обладаю, тем более счастливым я становлюсь. На первом месте оказалось одно очень интересное островное государство, которое находится рядом с Австралией. Не помню его название. Вивенту или что-то такое вот. Там около 200 тысяч жителей. И один интересный факт. Там недавно все машины перевели на бензин, который изготавливают из кокосового масла. Не, вы не смейтесь, это факт. Из двух кокосов получается 1 литр бензина. И все автомобили сейчас в этой стране, они ездят вот на кокосовом бензине. Вот мы на 96-м ездим там, или на каком там еще бывает, а они вот на кокосовом ездят. У нас, понимаете, такого наименования даже нету, не предлагается. Почему кокосовый? Потому что он абсолютно экологичен. Но на что я обратил внимание, там спросили одного редактора одного какого-то издания крупного в этом государстве, вот как вы относитесь к тому, что оказалось, что ваше государство, в нем живут самые счастливые люди на планете? И он, просто я читал его ответ, и было видно, что он каким-то очень грустным стал, когда он отвечал. И он стал говорить такие вещи. Ну, просто у наших людей другие представления о жизни, что они не живут вот ценностями материальной цивилизации, вот этими вот бытовыми какими-то удобствами. У нас как-то все попроще так. И какая-то тоска у него такая звучала вот в этом. Я думаю, его голос, я думаю, это был самый несчастный человек в этом государстве. Вот. Который, знаете, вот в интернет все время лазит, который рекламу читает все время в интернете, и которого ум ориентирован вот именно на эту концепцию. Вот он был самым неудовлетворенным в этой стране. Я уж не знаю, на каком он бензине там ездил, но явно, что самый несчастный человек был в этой стране. Так или иначе, вот пример. Вот эта концепция счастья, которая, она подсознательно в нас сидит, и мы ее не замечаем. Но давайте поймем ее, вот ее плоды. А в Японии другой интересный факт есть, что самый большой процент самоубийств – это среди самой богатой прослойки населения Японии. Вот среди миллионеров и миллиардеров самый большой процент самоубийств. Итак, вот это ложная концепция счастья. Потому что счастье, оно не находится ни в этих объектах, ни в нашей связи с ними. Оно находится в душе. Душа, ее природа – ананда, счастье. Она обладает этой энергией. И поэтому нужно идти не вовне, нужно идти внутрь себя. Этот путь называется открытие себя. Вот поэтому разные, например, притчи Иисуса, они говорят об этом. Там он говорит о каком-то человеке, который не знает, где клад зарыт. Клад зарыт в его дворе, а он непонятно, куда ходит. Это притча именно об этом, что клад внутри нас, но мы не ищем там. Итак, очень важно что-то в жизни делать, чтобы реализовать себя как душа. Вот. Что это такое? Вот возникает вообще вопрос, кстати говоря. Потому что если вы мне скажете, что вы слушаете музыку, и это ваша духовная деятельность, я скажу, нету. Потому что слушать музыку какую-то красивую, это на уровне ума. Включается тонкая структура ума. Если в музыке, в живописи, в романах есть какие-то глубокие смыслы жизни, тогда включается разум. Что-то возникает, но в основном это все здесь. Душа еще здесь себя не реализует. У души есть какие-то потребности. Вот, по крайней мере, то, что мы с вами сегодня задаем, такой вопрос задаем, это какие же это потребности? Это очень интересный вопрос, на который мы попробуем отвечать. Опять, если мы заинтересованы в счастье, мы должны понять, что есть этот вектор. Чем ближе к душе, тем счастье больше. Ух ты! Так, что-то у нас все время как-то очень быстро. Вот эта схема, которую мы с вами нарисовали. Давайте поймем, что весь наш с вами курс, он построен по этой схеме. И вот давайте сейчас вместе это все заметим. Итак, мы говорим о том, что нужно как-то очищать свою жизнь, очищать свою судьбу, улучшать ее. И в этом курсе давались самые разные методы для этого. Самые разные методы для этого. Например, что такое очищение нашей жизни вот на этом первом уровне, уровне грубых чувств и немножко структуры ума. Что в этом курсе звучало для очищения вот этого уровня нашей жизни? А? Совершенно верно. Это тема, которая была в прошлый раз. Культура чистой жизни. Итак, культура чистой жизни. Только еще раз я хочу вернуть... уважаемая аудитория, к общей методологии. То есть нужно очень хорошо и целостно понимать весь материал. Мы с вами в прошлый раз сказали, что нужно очищать вот эти вот материальные оболочки, которые покрывают нашу душу. Потому что когда мы очищаем, когда мы переводим их в благость, то душа начинает проявлять свою энергию счастья. Помните вот принцип, да? Что вторая концепция счастья, то есть первая концепция счастья – это обладание чем-то, а вторая концепция – это очищение своей жизни, чтобы душа проявила сама свой потенциал счастья. Вот, и сейчас мы с вами говорим о том, как очищать эти оболочки. То есть нужно очистить самый грубый уровень, самый низший уровень физического тела. И вот все те принципы, которые разбирались в прошлый раз, ну почти все. Очищение своего физического тела, правильное питание, правильный образ жизни, правильный отдых, правильная работа. Что это? Это все здесь. Вот. Очищение здесь. Вот как мы работаем со своим грубым физическим телом. Все книги Малахова, пожалуйста, они соответствуют этому. Вот все эти очистки печени и всему прочему, да, безусловно, мы тоже относим это сюда. Но если мы не знаем ничего другого, то мы свою личность полностью не очищаем. Итак, второй уровень, который мы должны вовлечь в работу с собой, чтобы очищать свою жизнь, это уровень вот здесь, вот на уровне разума. Скажите, пожалуйста, что было в курсе, какие методы давались вот на этом уровне? Это методика прощения, совершенно верно. Еще? А? Ну, это да, это вот работа с этими медитациями любви, хотя... Нет, это все-таки не этот уровень, это немножко повыше. Разум, а? Как еще раз? Эмоции? Как понять эмоции? Слайды? Это то, что на тренинге было на втором. Нет, это работа с умом была, тем не менее. Ум работает разными образами. Здесь что? Дыхание, нет. Методика дыхания, на самом деле, несмотря на ее могущество, несмотря на то, что вам очень вдохновили результаты ее, она на уровне ума работает. Она очищает тонкое тело ума. Она не поднимается до структуры разума. То есть в этом смысле работа, которая идет на этом курсе, она может дать даже более глубокие результаты. Потому что она поднимается очень высоко. Но те методики, которые мы использовали, действительно, многие из вас получили удивительные результаты. Просто мы очень хорошо поработали, вот, очищая вот эту платформу. Очень многие психологические, даже физиологические проблемы, как я сегодня рассказывал, они уходят, если мы начинаем квалифицированно работать на этой платформе. Но что же такое работа на уровне вот тела Будхи, разума? Что в этом курсе было? Конечно. Это вот эта методика анализа кармических ситуаций. Методика анализа кармических ситуаций. Итак, тело разума состоит из качеств личности. Помните, там были высшие и низшие качества. Вот, собственно, при помощи этой методики мы освобождаемся от низших качеств, очищаем свой разум от этой энергии низших качеств. И осваиваем некие высшие, божественные, чистые качества. Это очищение вот тонкой структуры разума. И деятельность в этом мире в соответствии с высшими качествами, она дает намного больше счастья, чем деятельность на уровне низших качеств. Так, итак, вот мы с вами проследили такую некую ретроспективу, что ли, сделали в нашей с вами работе до сего момента. Теперь мы с вами понимаем, что, оказывается, есть еще и вот этот третий уровень. Ой, что-то я не ту цифру нарисовал. Уровень души. И нам нужно уже сегодня немножечко понять, какая же работа должна вестись здесь. Вот. Я совсем чуть-чуть сегодня скажу об этом. Завтра, может быть, мы сможем более детально это анализировать. Итак, первое, на что мы с вами должны обратить внимание, что душа, она имеет эту связь с высшим началом. На санскрите эта связь называется бхакти. Так чувствую, я уже начал для себя, наверное, писать. Ну, бхакти здесь написано. Эта связь с Богом, с высшей реальностью, в санскрите называется бхакти. Бхакти переводится как любовь. Душа исполнена любви. И счастье на уровне души, оно связано с тем, насколько вот эта связь с высшей реальностью, с Богом проявлена. Насколько она проявлена, ровно настолько душа счастлива. Вот тут чихать стал очень вовремя. Спасибо большое за помощь. Поэтому деятельность на уровне души, она должна быть связана с раскрытием вот этой духовной любви. Мы сегодня не сможем много об этом говорить, но я хотел бы дать вам просто один принцип и одну методику, связанную с этим принципом. Принцип очень простой. Мудрецы описывают, что вот эта связь души и Бога, она абсолютная, вечная. Это абсолютная любовь, так они это характеризуют. То есть, иначе говоря, Бог одинаково любит всех. Понимаете, вот ко всем у него равное отношение любви. Он не делает никаких различий. Вот так описывают это мудрецы. Это такое солнце, которое сияет для всех одинаково. А вот эта вечная любовь, которая идет из высшего начала мироздания ко всем. И, собственно, об этой любви говорят все пророки, все святые, когда они приходят сюда и проповедуют те или иные учения. Они говорят об этих высших ценностях жизни, о том, как обрести вот это высшее счастье. Мы с вами обсуждаем эту тему с точки зрения науки здесь. Нас интересует просто вот эти связи, наша связь с жизнью, какая она, вот эти разные планы личности. Итак, просто давайте поймем одну простую вещь. Есть разные души, помимо нас с вами. Ну вот есть они, вот они тут разные. И Бог одинаково любит всех. Теперь, простой пример. Идет какой-то взрослый человек, и рядом с ним идет его ребенок. И вы делаете что-то очень приятное для этого ребенка. Ну что-то там как-то, что-то очень приятное, из-за чего ребенок очень сильно обрадуется. Скажите, пожалуйста, какое чувство испытает родитель, когда вы это сделаете? Он испытает очень большое ответное чувство по отношению к вам, хотя вы по отношению к нему еще ничего не сделали. Понимаете, да? Так вот, поэтому все становится очень просто. Первый духовный принцип, который мы сегодня обсуждаем. Если вы совершаете какие-то бескорыстные поступки по отношению к другим живым существам, бескорыстные поступки, служение им, то вот этот ответ из высшего целого, он становится очень сильным. Вот эта божественная любовь, духовная энергия, она очень сильно приходит в вашу жизнь. Я рисую такую большую стрелку, которая идет сверху на вас. Просто вот это настроение по отношению к другим, вот такое чистое, бескорыстное, оно дает очень высокое чувство счастья мне, когда я это делаю. И чтобы мы немножечко это сейчас с вами проверили, мы сделаем одну небольшую методику. Мы поднялись достаточно высоко уже, я понимаю, что это тонкая реальность, но тем не менее я хотел бы делать этот материал предельно осязаемым, практичным. Мы сделаем сейчас одну психотехнику. Только, пожалуйста, ее сделайте. Эта психотехника, в силу того, что она построена на этих очень тонких законах, вы ее не сможете сделать механически. То есть нужно некое настроение в нее вложить. Техника очень простая. Мы с вами сейчас дружно все закроем глаза. Ну, по крайней мере, я это сделаю, вы же как хотите. Но если кто-то хочет получить хороший эффект какой-то и буквально почувствовать вот эти тонкие энергии нашей личности, то вот что сделаете. Мы закрываем глаза, И просто все вместе повторяем одну фразу. Я желаю всем счастья. То есть мы даже не будем совершать пока этих поступков. Просто проверим это настроение. Итак, будьте, пожалуйста, предельно критическими. Мне не нужно доверять. Нужно проверять все то, что говорится и предлагается здесь. Просто настроение вот это давайте попробуем принять. Пока даже не поступки. Я желаю всем счастья. Вот просто, но в эту фразу вложите настроение, это очень важно, эту эмоцию некую. Вы говорите это вслух, вы должны слышать свой голос, но очень важно в этот голос, в эти слова, которые вы произносите, вложить это чистое чувство из сердца. Вы можете себе помочь некими визуализациями, если кому-то это будет нужно. Например, вы можете представить какую-то энергию, которая от вас идет к другим людям, такую чистую энергию. Или представить какие-то пирожки, которые от вас летят ко всем живым существам. Так, пожалуйста, не с мясом пирожки представляйте. Ну, с повидлом каким-нибудь, с творогом вкусным. Ну, с чем-то, с капустой. С мясом, ну, не те это пирожки, они нам сейчас помешают только. То есть, так или иначе, представьте что-то, что вот от вас идет к другим, так бескорыстно просто. На самом деле это просто, потому что реально вы ничего не отдаете. Вот убедитесь в этом. Просто вы представляете медитацию. Я вот всем все отдаю. Вот. Давайте проверим. Я просто буду задавать некий темп, то есть мы с вами говорим в одном темпе. Но еще раз, нужна сосредоточенность. Пожалуйста, мы закрываем глаза и настройтесь, пожалуйста, и постарайтесь очень хорошо это сделать. Итак, мы все вместе начинаем. Вам нужно слышать свой голос, это очень важно. Начинаем? Я желаю всем счастья. 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 Продолжайте, поднимайте свое сознание. Вложите чувства в эти слова. В ваших словах нет никакой энергии. Простите.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Но нет энергии в ваших словах. Откройте свое сердце чуть-чуть.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Продолжайте, пожалуйста. Если вы устали, это значит, вы делаете это просто неискренне.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья! 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 Я желаю всем счастья!
Теперь откройте свое сердце полностью, просто полностью, и выразите его в этом звуке.
Я желаю всем счастья! 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 Я желаю всем счастья!
Так, пожалуйста, останавливайтесь и открывайте глаза. Я хочу вас сейчас просто попросить, только ничего, пожалуйста, не анализируйте. Скажите, что вы сейчас чувствуете. Вот, если можно, микрофон просто спустите по рядам. То есть просто чувство ваше. Не нужно ничего анализировать, просто какое чувство у вас сейчас?
Душа.
Ну, в микрофон скажите.
Просто душа стала широкой.
Так,
все
хорошо. Спасибо. Ощущение свободы внутри. Ничего еще, просто...
Много незнакомых людей очень громко кричат, это очень страшно, а у тебя еще и закрыты глаза, ужас, я думала, ужас, я не,
все
не,
желают
не
счастья,
выдержу
мне,
до конца,
ужас.
Ужасно, очень
ужас.
Страшно.
Такое тоже бывает иногда, спасибо, еще, 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 просто чувство, только микрофон, пожалуйста, берите.
Если хочется зевать, это хорошо? Расслабление или как, или усталость?
Вот это... Зевать?
Да.
Ну, это конкретное чувство, спасибо, еще. Ну, чувство, чувство, чувство. Ну, берите микрофон, говорите. Просто, ну, искренне говорите свои чувства, которые у вас есть.
Чувство обратной связи, то есть пожелание счастья мне.
То есть, иначе говоря, вот это счастье стало усиливаться у меня, вот что вы говорите. Так, спасибо. Еще. Ну, кто-то рядом с вами, берите просто микрофон и передавайте друг другу.
Единение чувства.
Ощущение опьянения, заметьте.
Чувство единения.
Еще раз, единение. Я уж подумал, что-то неожиданное случилось. Ну, это тоже правильно. Спасибо.
Чувство полета.
Ощущение полета, такой легкости, какое-то воздушное такое состояние. Полет значит свобода на самом деле, понимаете?
Я чувствовала радость и азарт какой-то прям вот такой.
Ощущение радости, азарта.
Веселье.
Иначе говоря, азарт, это означает, что энергия включилась. То есть какое-то активное состояние очень внутреннее, разбуженное такое. Еще. Ну, передавайте туда вот.
Головокружение.
Головокружение в смысле болезненное или
нет,
другое?
Нет, не болезненное.
А какое?
Ну, вот. Как будто из тебя что-то там внутри крутится.
Это означает,
крутится,
что это прана включилась. Прана, что такое прана? Сейчас это означает, что ваше тело начало все сейчас оздоравливаться полностью. Потому что прана – это тонкая энергия, которая оздоравливает все наше тело. Я вас поздравляю. Еще.
И мне такое ощущение было, что я до конца не могла раскрыться все равно. И мне хотелось не желать счастья, а любовь почему-то.
А что хотелось?
Любовь посылать почему-то больше.
Любовь.
Не счастье, а любовь.
Окей, это очень хороший смысл. Но просто, когда вы желаете счастья, вот вкладывайте туда этот смысл.
Потому что я почему-то так в себе воспитывала, что счастье человек сам должен заработать.
Нет, счастье оно не в этом. Счастье оно... Ну ладно, это может быть... Хорошо, хорошо, пусть будет так. Окей, еще?
Ощущение радости, улыбалась, куда-то улетела мысленно.
Куда это улетели?
Не знаю, куда.
Ну, вы к самой себе просто улетели. Хорошо, если можно, микрофон туда подальше куда-то отпустите на задние ряды.
Мне показалось, что в зале повысилась температура воздуха, как-то тепло стало, что-то даже жарко, можно сказать.
Так, и так изменилась какая-то энергетика в зале. Интересный факт.
Да, изменилась энергетика, чувствуете?
Еще? Ну, отдайте микрофон туда дальше куда-то.
Знаете, у меня немножко вопрос. Вот если я говорила тише...
Нет, чувство скажите сначала.
Я говорю, если я говорила тише, я это чувствовала. Если я прибавляла децибел в голосе, то у меня это чувство испарялось.
Нормально. Нужно счастье отдавать на уровне своих децибел.
То есть мы отдать можем то, что... не кричать, да? То есть,
как вам приятнее это?
Спасибо.
Нормально все. Каждый у нас какие-то уникальные особенности.
Почему-то слезы выступили на глазах.
Слезы? Угу. Это слезы горечи или слезы радости?
Нет, возбуждение такое сильное. И вот... Не горечи, не пойму, что.
Слезы означают, что проявился уровень души.
Да.
Это описывает разные святые, что когда душа проявляется в жизни человека, его тело покрывается дрожью и выступают слезы на глазах. Да. Я вас поздравляю. Что-то очень необычное событие для вас случилось сейчас. Еще, пожалуйста, кто-нибудь. Ну вот там вот руку поднимает.
Когда начали произносить «Я желаю вам счастья», я не знал, на чем остановиться. А потом, где-то в середине вот этого сеанса, я как бы увидел пожелание всем здоровья, отсутствие больных в наших больницах. И продолжал говорить это. Когда открыл глаза, действительно, легкое головокружение и причастность как-то... Как я частица целого, причастность к общему.
Окей. Спасибо большое. Еще раз мы возвращаемся к этой схеме. Вот так устроена личность, и вот так устроено мироздание. Есть высшее начало мироздания, высшая абсолютная личность. И есть мы, и у нас есть разные уровни эти. И высшее счастье, которое мы можем испытать, это счастье на уровне души. Но душа испытывает счастье тогда, когда она связана с Богом. Потому что когда душа отделяется от Бога, она утрачивает себя, свое ощущение, своей целостности внутренней. Природа высшей божественной любви, как описывают мудрецы, это вот это абсолютное бескорыстие, равное отношение ко всем. Поэтому, когда мы начинаем служить другим бескорыстно, вот этот ответ сразу приходит в нашу жизнь сверху. И он начинает очищать все планы нашей личности, заметьте. Это, собственно, то, что вы здесь говорили. Когда включается прана, когда появляются слезы на глазах, когда возникает ощущение единства. И ощущение единства, опять же, оно возникает на этих высших уровнях, когда я чувствую связь со всем мирозданием. Пробуждается вся личность, и все планы личности очищаются. Итак, если мы очищаем свою жизнь только на физическом плане, выше мы пройти не можем. План более тонкий разума и духовный план, они вообще не задействуются. Если мы работаем только с телом, кстати говоря, нужно очищать еще ум. Ум – это вот эти правильные взаимоотношения в мире. Это контакт просто с чистой энергией, когда мы смотрим на какие-то приятные объекты, чистые объекты, носим чистую одежду. Вот ум очищается таким образом. Также важно очищать разум. Это уже более тонкое счастье будет нам достаточно.